Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 мая 2021 года. Почувствовать книгу Зоор. Реплика. Древние ученые говорили, что в книге Зоор есть добрая сила, которая способна нас исправить, привести к наилучшему состоянию. Вы помогаете нам чуть-чуть почувствовать эту книгу, чтобы сила, заключенная в ней, подействовала на нас положительным образом. Ответ. Смысл книги Зоор не в том, чтобы объяснять ее содержание, поскольку ты все равно не сможешь понять, как устроен высший мир, пока хоть немного его не почувствуешь. Мы читаем ее только ради привлечения высшего света, который может тебя исправить, поднять на уровень высшего мира, и там ты это все почувствуешь. Так же, как в нашем мире, разве можно годовалому малютке объяснить какие-то вещи, которые может увидеть и понять только 10-летний ребенок? Поэтому ты должен развить его до уровня 10-летнего ребенка, а когда он вырастет, ты сможешь объяснить ему, что он видит. Но пока человек не разовьется, эта книга все равно останется для него тайной. Он может читать ее 100 лет своей жизни, и все 100 лет ничего не будет понимать. Может быть, он и станет что-то представлять себе, но это все равно не то, что есть на самом деле. Поэтому нужно каждую минуту ждать, чтобы книга Зоор на тебя действовала, развивала тебя. Ведь если в нашем мире годовалому ребенку дают развивающие игры, занимаются с ним, и его тело автоматически растет, то в духовном мы должны каждое мгновение вызывать в себе рост, иначе не повзрослеем. Из телевизионной программы «Сила книги Зоор», номер 14.
Радиоверсия.
Война Гога и Магога, часть 6. Дать возможность Израилю проявить себя. Вопрос. Согласно книге Зоор, все цари, преследовавшие евреев на протяжении истории, такие как Санхериф, Навуходоносор и другие, примут участие в войне Гог и Магог. Как это правильно понять? Ответ. Все идеологии, даже те, которые когда-то властвовали в этом мире, а затем показали свою несостоятельность, будут снова и снова подниматься против Израиля, чтобы дать возможность Израилю, средней линии, силе взаимосвязи, любви, объединения и направления на Творца, продемонстрировать себя. Реплика. В книге Зоор говорится, что в будущем Творец воскресит всех царей, которые притесняли Израиль и Иерусалим. Он даст им власть, и они соберут в себя остальные народы и будут воевать против Иерусалима. И Творец в будущем воздаст им открыто возле Иерусалима, как сказано. Это будет поражение, которым поразит Творец все народы, воевавшие против Иерусалима. Ответ. Книга Зоор аллегорически описывает все духовные действия. Понятно, что здесь не подразумеваются никакие привязки к действительности, к телам, местам, воинам, силам. Все это на 99% решается только в духовном мире. А в нашем мире есть только какая-то тень от этого. Маленькая, незначительная копия, совсем незаметная для глаз. Это проявляется, допустим, в виде какого-то небольшого конфликта между народами, между странами, для того, чтобы они немного выявили эту основу, а затем пришли к общему знаменателю. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 30 апреля 2021 года.
Радиоверсия.
Насилие или духовное возвышение. В духовном развитии человека есть несколько правил. Одно из них – нет насилия в духовном. Но как можно развиться, если не получать какие-то сигналы управления? Сигналы, управляющие тобой, и твои воздействия в обратной связи на других. Когда мы можем определить, есть насилие или нет? Только тогда, когда есть желание, и человека не принуждают поступать против его желания, а ставят в такие состояния, когда он вынужден сделать правильный выбор. Ведь в принципе и в нашем мире можно сказать, что ребенка постоянно насилуют. Иди в школу, сделай то-то, не грызи ногти, не ковыряй в носу, еще что-то. Это насилие или воспитание? Чем отличается воспитание от насилия? Тем, что тебе объясняют, почему на тебя оказывают давление. Это уже называется воспитанием. И в Кабале то же самое. Самое главное, что происходит в Кабале, это собрание людей в десятку. когда ее руководитель, который не входит в саму десятку, а находится вне ее, говорит остальным, что они должны делать. И они, как по команде тренера, должны выполнять определенные действия, потому что хотят достичь определенного духовного состояния. Поэтому насилие в духовном – это только насилие человека над собой. И оно может быть, наоборот, очень приятным состоянием, если он находится в коллективе, берет с него пример, коллектив помогает ему. При этом он использует зависть, ревность, воодушевление, возвышенность и так далее. В таких положительных и отрицательных воздействиях одного на другого, в десятке, люди могут достигать состояния, когда не будут чувствовать, что каким-то образом давят на себя, а наоборот, все время находятся в духовном возвышении. Поэтому если человек чувствует, что он поступает по неволе, под давлением, не желая, нехотя, это говорит только о том, что он неправильно организовал свою духовную среду. Из телевизионной программы «Духовные состояния». Нет насилия в духовном.
Радиоверсия.
Увидеть Тору в истинном виде. Вопрос. Гора на иврите «Ар» от слова «Ирурим» – сомнение, а «Синай» от слова «Сина» – ненависть. То есть понятие «гора Синай» символизирует состояние человека, который находится в сомнениях? Ответ. Сомнение ненависти предшествует правильному пониманию Торы. В этом состоянии находится наше поколение. Вопрос. То есть прежде чем человек объединяется с другими людьми, в нем проявляется огромная ненависть? Ответ. Да. Вопрос. Но обычный человек, читая Тору, представляет себе Египет, гору Синай, несколько сот тысяч человек, стоящих у ее подножия, в то время как речь идет о каких-то внутренних состояниях, ненависти, любви? Ответ. Да, речь идет о противоречии человека с тем, что его окружает. Реплика. Возникает большая путаница. Ответ. Ничего не сделаешь. Мы вышли из этого состояния 3000 лет назад и давно перестали понимать Тору такой, какая она есть на самом деле. Сегодня мы ее изучаем, как дети в школе, как какие-то сказки. И поэтому так получается. На самом деле, Тора – это закодированная инструкция по соединению между людьми. При правильном объединении между ними проявляется высшая сила, которая всех драет, окружает. Всем становится ясно, где они существуют, в каком объеме, что это вечное, совершенное существование, а не какое-то несчастное, низменное, земное. Будем надеяться, что мы все-таки достигнем состояния, когда действительно наступит праздник получения Торы и увидим ее в истинном виде. Один раз она была нам дарована, а теперь каждое поколение и каждый человек должен сам решить, получает он ее или нет на тех условиях, которые были поставлены. Из телевизионной программы «Духовные состояния». Праздник Шавуот.
Радиоверсия.
Счастье каббалиста. Вопрос. Что такое счастье для вас? Ответ. Счастье – это непрерывное постижение действительности, которое раскрывается перед тобой. Вот как ты едешь по дороге, и перед тобой раскрываются все новые и новые виды, так и непрерывное раскрытие действительности, все новой реальности в новых объемах – это счастье. Причем это счастье не субъективное, оно должно быть объективным. Оно должно быть таким, что ты ощущаешь его не в себе, в свойстве отдачи, в свойстве любви, в свойствах, выходящих за рамки себя. То есть сначала человек должен обрести такие свойства, которые ни в чем его не ограничивают, и тогда уже можно говорить о счастье. Вопрос. Но получается, ты едешь по дороге без карты, то есть это все неожиданно тебе открывается, без всякого маршрута? Ответ. Тебе все открывается неожиданно, именно в силу твоего неограничения, расширения сознания и всего прочего. Но это все равно в каждый момент времени ограничено, потому что ты едешь, ты все время двигаешься вперед. Поэтому каббала, на иврите «получение», так и называется. То есть это наука о постижении, о получении, об обретении. Но в итоге этого пути говорится о том, что мы приходим к познанию Абсолюта. А там уже, наверное, никаких изменений нет. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 5 апреля 2021 года.
Радиоверсия.
Под охраной свыше. прошел еще один тяжелый день в жизни Израиля. Мало того, что приходится вести войну на передовой против летящих на нас ракет, но теперь война разгорелась прямо внутри нашего дома, развеяв иллюзии, что мы знаем, как надо действовать и держим ситуацию под контролем. А на самом деле мы не делаем правильных выводов о сложившемся состоянии, откуда оно следует и почему происходит. Мы уже привыкли, что весь мир настроен против нас, но не решаем эту проблему, не чувствуем, что она зависит от сплочения народа. Надо наконец осознать, в чем источник этой вековой ненависти и как ее исправить. А мы опять хотим поставить временную заплатку, чтобы продолжить по-старому. Мы надеемся, что проблема решится сама собой, или же вообще считаем ее неразрешимой, а тем временем наши противники все больше укрепляются и обучаются. Нам нужно понять принципы основания государства Израиль, объединения народа. Все естественные основы, на которых держатся другие народы, здесь не действуют. Ведь мы не происходим от одного отца и матери, из одного этнического корня, как все другие народы, а были собраны из разных народностей. И поэтому между нами не может быть природного единства. Нам надо соединяться выше природы, но мы этого не хотим. Наше соединение должно происходить поверх наших корней, потому что в нас присутствует 70 разных корней народов мира, существующих на Земле. И все их нам надо соединить вместе внутри одного народа. Ведь наш народ был собран из выходцев из древнего Вавилона. Мы физическое и духовное следствие этого собрания. Поэтому наше объединение может осуществиться только на принципах «да поможет человек ближнему» и «возлюби ближнего как самого себя», заложенных в Торе. А если мы не закладываем их в нашу основу, то по мере своего развития все больше разобщаемся, и в таком виде у нас не будет возможности существовать. Безопасность должна быть обеспечена нам свыше, от Творца. В той мере, насколько мы объединимся, хотя бы немного, мы вдруг почувствуем, какие обретаем силы, безопасность, мудрость, которые убеждают даже наших врагов в нашем праве на эту землю. В таком случае они еще придут и с радостью присоединятся к нам. Все конфликты объясняются одной причиной – тем, что мы не выполняем свое предназначение. Неважно, какие претензии предъявляют нам разные группы, народы, правительства, на самом деле за всеми словами скрывается только одна претензия, что мы не выполняем свою обязанность по отношению ко всему миру, привести его к объединению. Выход один – побыстрее понять, в чем историческая миссия еврейского народа. И из этого нам станет понятной наша роль в этом географическом месте, на земле Израиля. Из всего этого мы поймем, что только объединение между нами ради выполнения своей исторической миссии, то есть пример того, как возможно объединиться поверх эгоизма, сделает нас светом для всех народов. Природа последними событиями давит на нас, пробуждая задуматься о своем предназначении. Если наше сердце глухо к ее призывам, то она ставит нас между жизнью и смертью, вынуждая найти решение. Этот вопрос надо поставить во главу дня и вынести на всенародное обсуждение. Иначе положение будет обостряться снова и снова, и все хуже и хуже. На какое-то время настанет передышка, но потом конфликт вернется с новой силой. Ведь мы создали государство, как будто хотим в нем единства, мира, объединения, а сами не хотим к этому прийти. Получается, что другие народы, которые оказались вместе с нами в этой стране, настроены против нее и ненавидят нас. И в то же время живут с нами рядом. Представьте, что вы пускаете в свою квартиру пару-тройку своих врагов. Можно будет жить в таком доме, или вы все время будете находиться в страхе и напряжении? Невозможно установить в такой стране порядок, и ни у кого из политиков нет никакого плана, как разрешить этот конфликт. Раз за разом он будет все больше обостряться. Но Творец пока еще дает нам какое-то время задуматься и начать действовать. Однако мы не движемся в правильном направлении, к объединению народа, из которого только и можем черпать силу, как написано в наших источниках. Объединение должно быть не просто на словах, а в мыслях, в осознании, в понимании своей миссии, общей цели. Тогда это будет подлинным исправлением народа Израиля, а через него – исправлением всего мира, который тоже в трудном положении с эпидемией. Уже были в истории такие времена, когда эпидемия черной оспы унесла половину жизни населения Европы. Не стоит дожидаться подобных катастроф. Положение в Израиле таково, что каждый остается при своем мнении и нет никакого согласия. Но мы не стремимся достичь единого мнения. Наоборот, мы обнаружим все больше различий между нами, не позволяющих нам объединиться. И вместе с тем мы будем искать способ соединиться поверх всех течений и мнений. И вот там это будет подлинным объединением. Не надо надеяться, что мы поймем друг друга и почувствуем, и таким путем объединимся. Каждый должен подняться над собой, чтобы не соединять одно мнение с другим, а подняться выше всех них и там найти точку соединения между всеми. Такое объединение устранит всю внешнюю угрозу, потому что в нем будет высшая сила. Творец собрал нас из 70 источников человеческих корней, и потому мы не можем найти связь и понимание между нами. Только поднявшись к нашему особому, к единому корню, мы сможем преуспеть и в нем соединиться. Для этого надо выполнить то, чему учит наука Каббала. Каждый отменяет себя и старается соединиться с другими, в чем да поможет человек ближнему. И все вместе мы соединимся с высшей силой, силой отдачи и любви, выше личного эгоизма каждого. Тогда мы почувствуем, что именно в такой форме, будто воспарив над землей, мы можем существовать, и в этом наша вечная и счастливая жизнь. Из беседы с журналистами. 13 мая 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.